Итак, доклад Всемирного экономического форума подсказал общественности то, что к 2025 году внедрение новых технологий может вытеснить, внимание, 85 миллионов рабочих мест. Это 85 миллионов людей получается, да?
Нет, это просто 85 рабочих мест. Может быть, кто-то такой большой специалист, что он одним собой занимает 3 рабочих места.
Ну просто, то есть, получается, 85 миллионам людей сейчас стоит задуматься о переквалификации как минимум.
Ну знаешь, как бывает? Один работает за троих, а бывает, что и четверо за одного не могут работать. Поэтому что там имел в виду Всемирный экономический форум? Непонятно. Какие профессии исчезнут лет через 5? Вот пример есть. Во многих странах, говорят специалисты, шахтер — это тот человек, который управляет умной машиной, которая добывает уголь, а не спускается вниз и подвергает себя ежесекундно риску. С одной стороны, он по-прежнему шахтер, с другой стороны, за его непосредственную работу по спуску выполняет уже машина.
Этот шахтер сидит просто рядом с клавиатурой или с джойстиком и управляет уже робототехникой.
Робототехникой. Возможно, такой шахтер в сочетании с умной машиной может заменить собой целую бригаду, которая спускается в шахту. Вот тут что делать в таком случае тем, кто потеряет работу, тоже сложный вопрос.
Многие профессии, которые связаны с физическим трудом, просто будут заменены на роботов. Так получается? Роботы вытеснят людей. Ну, если мы так будем их называть. Новые технологии.
Да где же они не вытеснили людей? С другой стороны.
У нас шпалоукладчики до сих пор шпалоукладчики. У нас нет роботов.
Да, но с другой стороны, ты заходишь в магазин и покупаешь ботинки, произведенные где-нибудь на конвейере, и это стоит, ну, условно, 2000 рублей, а потом ты приходишь в магазин, где мастер, прикидывающийся старым итальянцем, а на самом деле он армянин, зажав гвозди в зубах, будет тебе рассказывать, как дед передавал ему знания о том, как вот снимать мерку с ноги, и вот он сделает тебе точно такие же ботинки с ручным трудом за 20 тысяч рублей. Все просто останется и ручной труд, и неручной труд. Просто цены.
Просто человеческий труд будет оцениться дороже.
Потому что да. Угу. Потому что для тебя вот этими вот руками сделано.
Итальянскими или армянскими.
Или любыми другими. Но об этом мы сейчас поговорим с нашими экспертами. Правда ли, что 85 миллионов рабочих мест будут сокращены из-за новых технологий? Но ведь новые технологии могут и обеспечить новыми рабочими местами. А так ли это? Мы сейчас поговорим с нашими экспертами. На связи с нашей студией Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, и Антон Шабанов, руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие брокер». Антон, Александр, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Александр, скажите, пожалуйста, а действительно коронавирус настолько ускорил глобальную автоматизацию рынка труда?
Ну, вот смотрите, в 2018 году Всемирный экономический форум прогнозировал, что 75 миллионов рабочих мест исчезнет. Угу. Значит, они на 10 миллионов подняли, получается. Действительно, пандемия и коронавирус достаточно сильно ускорили применение современных технологий, айтишных, и здесь мы видим, что этот тренд очень сильно развивается. Это факт. Но, с другой стороны, я хотел бы сказать, что потребитель все равно будет голосовать рублем. Поэтому хедмейд, который вот долгое время превалировал, и говорили, вот эта обувь хранит тепло наших рук, этот костюм специально под вас пошит, сейчас современные технологии и дополненные реальности, и современное производство позволяют сделать не хуже. И я думаю, что здесь мы перешли уже точку такой невозврата. То есть вот весь этот хендмейд и крафт, он, конечно, останется, но уже скорее как совсем нишевая история, безусловно.
Антон, а к чему нужно готовиться вот сейчас? Каким профессиям нужно готовиться сейчас к тому, что, возможно, в ближайшем будущем их упразднят за ненадобностью, либо рынок труда в этой профессии сократится до минимума?
Ну, я не хотел бы здесь, прежде всего, какую-то панику создавать. Mm-hmm. Все-таки, даже если это будет сокращение, оно будет не за месяц, не за два, даже, я думаю, не за год. Лет пять еще нам точно такой хорошей автоматизации предстоит, а уж в условиях Российской Федерации, может быть, и того больше. Но, прежде всего, бизнес будет автоматизировать
ту работу, которая либо однообразна и монотонна, то есть ту, что уже просто технически можно автоматизировать, она не требует каких-то знаний, какого-то применения искусства. Ну, предположим, дизайнера очень сложно автоматизировать, потому что это творческий человек, и алгоритмы, роботы пока что очень плохо работают вот именно с творческой частью. И второй такой очень большой комплекс работ и рабочих мест, которые связаны с опасностью для жизни и здоровья. Вот опять же, у вас был пример с шахтерами, это различные вредные производства и так далее и тому подобное. Вот прежде всего такие работы, вот такие рабочие места будут автоматизироваться.
Ну, получается, что профессии, которые связаны с физическим трудом, рабочие профессии, как вы сказали. Есть тут вопрос от слушателя. А где же тогда я буду получать зарплату? Разве сможет грузчик переквалифицироваться и управлять роботами? Вот тоже интересный момент, потому что сдвиг в разделении труда между людьми и машинами может привести, как мы сказали, примерно 85 миллионов рабочих мест, да, к 2025 году, к ликвидации. В то же время создать они смогут 97 миллионов новых профессий и вакансий. Вот вряд ли уволенные придут на эти новые места.
Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что, давайте так, прежде всего, не только рабочая сила, как вы сказали, будет сокращена. Вот уже сейчас в нашем одном очень большом банке в Российской Федерации происходит проект по полной автоматизации юридической деятельности. То есть юристы, грубо говоря, будут упраздняться. Хотя юристы это совсем не рабочая сила, они мышцами особо там не играют. Поэтому автоматизировать можно все, что угодно, что можно вписать в алгоритм, в том числе и мыслительную деятельность. Поэтому, прежде всего, не только рабочая сила. Во-вторых, я искренне считаю, что просто будет очень большой пересмотр рынка рабочей силы. А почему? Потому что вообще, почему происходит автоматизация для бизнеса? Потому что бизнес хочет развить больше, быстрее, быть более прибыльным, так если по-простому. Люди — это всегда очень такой экстракт эмоций и чувств, который может заболеть, не выйти, потому что не хочу, расстроиться, там, развод, поссорился с женой, пятое, десятое. У машин и роботов так такого минуса нет. Мы вот автоматизируем часть работ, поживем 5 лет и поймем, что нужно еще больше, нужно еще быстрее, нужны еще более эффективные машины и так далее и тому подобное. Но сами себя машины пока что еще не изобретают. Соответственно, просто рынок рабочей силы перейдет из такой вот действительно мышечной рабочей силы в интеллектуальную. И вот смогут ли эти люди переобучиться, это очень большой вопрос, и даже, наверное, не столько к этим людям, а к тем системам переобучения, которые будут или, наоборот, не будут, это вообще еще одна отдельная песня, им предложены.
Александр, то есть нам нужно всем сейчас заниматься развитием своего интеллекта в самых разнообразных сферах?
Смотрите, во-первых, развитием интеллекта точно не помешает заниматься. И в мире есть истории, когда из грузчиков вырастали министры. Посмотрите даже на историю Советского Союза. Из уборщиков, академики в области математики. Но я бы сказал следующее, что у нас есть два таких, наверное, рубежа. Первое, действительно, когда современные технологии будут заменять такой рутинный труд, то есть все, что можно оцифровать, будет оцифровано и заменено. А дальше это уже область креатива, которую пока что мы считаем именно является человеческой. Но здесь технологии очень быстро подбираются. Несколько лет назад, например...
Александр, я прошу прощения, давайте про креатив чуть подробнее поговорим после небольшой паузы. Мы прервемся буквально на несколько секунд и снова вернемся в эфир. Наши любимые слушатели, оставайтесь с нами.
Радио России.
Сигналы точного времени.
Александр, до паузы вы говорили о том, как машины могут креативить.
Да, вот смотрите, несколько лет назад, например, статья, написанная искусственным интеллектом, была принята в журнал об искусственном интеллекте и прошла двух рецензентов, и они ее приняли. И я могу сказать, что даже у нас в России вот есть разработки, есть такая система iFora, например, которая совершенно спокойно интеллектуальную такую работу делает за там младших аналитиков и прочее. Но, естественно, очень важно понимать, каким образом мы будем вписываться вот в эту новую историю. Многие страны поэтому рассматривают безусловный базовый доход, который можно выплачивать людям благодаря автоматизации как раз. Там Финляндия, Германия, Канада с этим очень активно экспериментировали. Развиваются так называемые креативные индустрии, но Россия здесь тоже не отстает. Вот есть Московский инновационный кластер, например, в нашей столице, где очень активно поддерживаются как раз вот такие креативные истории. Там много стартапов и прочее. К Конечно, надо все время учиться. Вот этот замечательный тезис про учиться, учиться и учиться, он действительно оказался очень, очень правильным. И я бы сказал следующее, что минимум два раза за жизнь людям придется кардинально менять свою профессию. Просто надо к этому привыкнуть. У нас был, знаете, такой советский такой паттерн, да, хорошо выучись, получи красный диплом, желательно, в крутом вузе, и он будет тебя кормить всю жизнь. Правильно, да? Значит, висеть на стеночке, ты будешь проходить какие-то курсы повышения квалификации и так далее. Не работает. Все. Mm-hmm. Это не только в советское время было. Сейчас не работает. Вот надо свыкнуться с мыслью, что придется переобучаться. И искусство переобучения, наверное, здесь будет ключевым. А дальше смотрите, какие ниши уже открываются. Их сейчас очень большое количество.
Антон, а вот есть еще такая ниша, про которую, когда говорят о труде, всегда забывают. Но ведь есть еще труд спортсменов. Их вот высокие технологии, искусственный интеллект заменят футболистов, биатлонистов, хоккеистов, игроков в бильярд и бридж.
Давайте тут очень сложный вопрос, потому что важно понять, что значит спорт. Если мы спорт все-таки рассматриваем с точки зрения экономики, потому что я экономист, то есть с точки зрения бизнеса, это прежде всего какое-то шоу, это часть такой шоу-бизнеса, если хотите. Главное наблюдать, главное, чтобы был азарт, главное, чтобы были спонсоры, деньги, ставки и так далее и тому подобное. А так здесь вполне же, собственно, уже существуют такие, пусть и очень маленькие, но бои, соревнования роботов, почему бы потом просто не придумать какие-то спортивные соревнования среди тех же самых роботов. Возможно, просто будет две лиги. Грубо говоря, лига людей и лига роботов. А в дальнейшем уже, ну, по правилу конкуренции, победить сильнейший, это уже будет делать выбор рублем конечный потребитель, то есть как раз тот, кто и болеет за различные виды спорта.
Смотря какие разработки будут в роботах.
Конечно,
сделают сильнее изначально, чем человек.
Но вот киберспорт, могу вам сказать, уже очень активно развивается. И даже есть кафедры киберспорта в ряде ведущих вузов. На минуточку.
Ну, вообще, медицина, IT-сферы и спорт, вот эти сферы будут востребованы в стране после окончания пандемии, считают специалисты. А это непоколебимые три сферы, как считаете, Александр?
Ну, я могу вам сказать, что вот врачи и учителя, наверное, это те группы, которые останутся. И по разным исследованиям, опросам, люди не готовы довериться, ни ребенка своего доверить, роботу, не лечь под нож роботу-хирургу, за исключением какой-то крайней необходимости, хотя такие роботы уже существуют. Другое дело, что они будут вооружены современными технологиями. Вот вы, значит, бедных юристов уже попытались списать, а зря в прошлое, потому что у нас даже в вышке есть такой data lawyer, то есть у юриста порядка там 50% минимум. Это такая рутинная работа, значит, там рыться, искать, смотреть и так далее. Вот это точно уже могут заменить программы. А дальше уже интеллектуальная работа, связанная с тем, чтобы разобраться глубоко, понять какие-то причины, иски написать качественно. Вот там юристы будут очень активно развиваться. То есть все, что касается именно вот таких вот нестандартных решений, креатива в каком-то смысле, отношения человеческого, это как воспитатели, например, да, это, естественно, за человеком. Но это просто будет совмещение, так называемые киберфизические системы. То есть когда у вас и искусственный интеллект будет использоваться, и роботы, и оставаться вот это вот наше человеческое нутро, которое, надеюсь, все-таки не претерпит сильных изменений со времен там Шекспира и Льва Толстого.
Александр, а будет ли толк от искусственного интеллекта юристов, если решение в конечном счете все равно будет принимать судья-человек?
А скорость, качество обработки информации, ну, представьте, там, не знаю, 50 томов прочитать. Сколько это времени займет. Поэтому скорость, обработка и в той же медицине, например, или в преподавании. Там очень много технологий, которые позволяют и лучше следить за тем, чтобы материал усваивался, и лучше его преподносить. Поэтому я думаю, что у талантливых и желающих действительно сделать качественно свою работу людей волноваться не стоит, у них точно будут ниши. А вот знаете, вот такие преподаватели, как ходячие учебники, да, которые там ходят и свою же монографию там 30 лет цитируют. Вот это уже прошло, я очень надеюсь. И они, конечно, отходят. И вот с такими рутинными историями надо прощаться. А вот с креативом, с желанием как-то разобраться в деталях, Здесь для нас есть хорошие ниши, и новые технологии просто помогают, надо их использовать. Угу.
Ну, как мы сейчас выяснили, пандемия ускорила внедрение технологий предприятиями, потребителями. А вот что делать с компаниям, которые не могут обслуживать своих клиентов онлайн, например? Их дела в гору не пойдут, как считаете, Антон?
Вы знаете, тут все-таки немножко разные темы. Обслуживание онлайн и такая роботизация, полная автоматизация какого-либо бизнеса. Ну, прежде всего, онлайн-обслуживание это сейчас уже становится таким такой обязательной частью бизнеса, чтобы клиент мог выбрать, он приедет сам, либо вы приедете к нему. Поэтому, действительно, если у вас нет онлайн-обслуживания, если у вас нет сайта, особенно на территории больших городов, я сейчас прежде всего, разумеется, говорю про Москву и Санкт-Петербург, можно сказать, что, собственно, бизнеса у вас нет, потому что вас никто не знает, никто к вам не придет. Никакие рекламные объявления, не знаю, в газетах, на радио, там, в средствах массовой информации вам не помогут. Если у вас нет онлайн, у вас просто нет в мире бизнеса. Поэтому, действительно, доставки в том числе и все, что с этим связано, развивать нужно и необходимо. Однако это вовсе не обозначает, что если у вас есть онлайн-доставка, то вы уже полностью автоматизировали или роботизировали свой бизнес. Возможно, как раз наоборот, у вас только автоматизирована, насколько это вообще возможно, доставка, а все остальные процессы у вас полностью ручные.
Наш слушатель задает... Да, Александр, вы хотели...
Да, я просто один короткий пример хотел привести. Вот обычно считается, что у нас на селе все достаточно печально, но вот один из наших банков, там Россельхозбанк, сделал такую экосистему свою для фермеров. Мне было удивительно, что за несколько месяцев там уже тысячи подписчиков. То есть оказалось, что даже, казалось бы, у нашего фермера вот там в кирзовых сапогах и с лопатой все равно найдется, может быть, простенький там, но какой-то смартфон, который позволяет подключиться там и к интернету, и к системе, либо там у детей и внуков. Поэтому действительно вот эта вот цифровизация становится, наверное, такой необходимой составляющей нашего мира.
А вот наши слушатели переживают, что, возможно, в будущем искусственный интеллект может быть начальником в каком-нибудь небольшом отделе над людьми из плоти и крови. Антон, вот вероятная перспектива, что, конечно, корпорацию будет возглавлять по-прежнему
высший босс.
Тим Кук, допустим. А вот какой-нибудь маленький отдел будет возглавлять искусственный интеллект.
Ну, вы знаете, если в будущем, причем довольно в далеком будущем, я думаю, что чисто теоретически это возможно, то как раз о чем мой коллега рассказывал, что постепенно роботы действительно не только в какую-то монотонную работу входят, которую очень легко алгоритмизировать, и это мы уже делаем очень успешно, но и в том числе в творческую составляющую. Все-таки менеджмент, руководство – это не столько жесткий алгоритм, сколько как раз общение с людьми, уметь их правильно поддержать, правильно принять решение, чтобы это было им выгодно, интересно и так далее и тому подобное. Пока что роботы очень далеки от менеджмента, ну, как у нас в России говорят, как до Китая пешком. Но если все-таки пешком идти, то рано или поздно все равно до Китая, безусловно, вы дойдете. Поэтому когда-то в будущем, да, такое возможно, но это вопрос наших правнуков и праправнуков, уж нам-то точно об этом беспокоиться.
В конце концов, возможно, Китай так расширит свои границы, что идти до них будет очень недалеко.
85 миллионов рабочих мест за 5 лет, как-то это настораживает наших слушателей. А некоторые удивляются, что за очень короткий период неужели такое количество рабочих мест потеряют люди, именно люди, что придет роботизация. А, Александр, хотела у вас спросить, а какие навыки сейчас можно считать основными, вот, чтобы тебя не выбросило за борт рынок труда?
Ну, вот смотрите, из ключевых, которые остаются за человеком, это, конечно, всякие эмоциональные навыки. Там эмоциональный интеллект, умение сопереживать, умение адаптироваться. Правда, честно говоря, об этих навыках в основном говорят люди, которые до этого вели достаточно жесткую бизнес-политику, ну, там, Джек Ма, например, да, стал миллиардером в юном возрасте, а потом уже рассказывает, как хорошо надо относиться к людям. Но, с другой стороны, вот мы делали исследование с ассоциацией менеджеров и спрашивали, какие навыки управленца будут ключевыми. Вот вы заговорили про босса. И там удивительный совершенно был результат. Там более 75% сказало, что умение находить возможности в угрозах и там, где все остальные считают, что ты уже на дне, это ключевой навык управленца. И вот тут никакой, мне кажется, искусственный интеллект пока что не справится, не заменит. А у нас в России это просто, я бы сказал, врожденная особенность. Выживать в тех условиях, высокотурбулентных, быстро меняющихся, когда дедлайн был вчера, и при этом находить эффективные решения, в которых любые алгоритмы другие просто бы встали в ступор. И я думаю, что вот эту нашу русскую смекалку, которая есть и может быть развита с использованием там и современных технологий и так далее, нам нужно очень активно, активно формировать. Это действительно классное свойство в меняющемся мире. А да. То, что он будет меняться, уже ни у кого нет сомнений.
Ну, с другой стороны, человеку свойственно бояться. Он может в какой-то критической ситуации испугаться и принять совершенно такое решение, которое продиктовано паникой. А искусственный интеллект ничего не боится.
Холодный расчет такой.
Ну, я думаю, что если мы и отдадим искусственному интеллекту управление, то это будет сделано сознательно, я надеюсь, по крайней мере. Пока что идет конвергенция. То есть, да, мы принимаем решение, но просто смотрим на подсказки искусственного интеллекта. Так делают и врачи за рубежом, в том же Китае, кстати, несколько лет уже практикуется такой вот помощник для врачей. Так делают и судьи в той же Америке, например. Так делают и преподаватели, опять, в том же Китае. Поэтому пока что мы идем вместе, он помогает. Надеюсь, что так и останется. Но я думаю, что это точно будет наше решение, людей, если вдруг мы решим передать ему права управления. Поэтому надо в первую очередь свою ответственность повышать. Вот это, наверное, ключевой навык будет в будущем.
Да.
Умение отвечать.
Спасибо большое. Нашими экспертами были Александр Чулок, директор Центра научно-технологического прогнозирования Института статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики, и Антон Шабанов, руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер». Мы продолжим в следующем часе. Поговорим о том, что раздражает россиян в их городах.